Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Отец, на основании Твоего Слова мы верим, что мы уже благословлены. Мы верим, что Духом Твоим мы уже приняли в свой Дух все необходимое как для жизни, так и для исполнения Твоей воли. Мы принимаем с благодарением Твое снаряжение, принимаем с благодарением Твое обеспечение, принимаем с благодарением служение Господа Иисуса в содействии реализации Твоей воли. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести нас, чтобы воля Твоя могла совершаться в жизни нашей на земле, как на небе. И мы просим Тебя, направь нас в настоящем учении, чтобы настоящая мудрость в этом учении совершала все то, для чего Ты направил ее к нам. И мы ожидаем, что Господь Иисус будет учить нас, направлять нас и поможет каждому из нас быть эффективными в исполнении и принятии Твоей воли. Отец, не моя воля, но Твоя да совершается сейчас. Прямо сейчас духом премудрости и откровения да открываются глаза и уши каждого слушающего это учение. И я принимаю, Отец, что каждый слушающий это учение прямо сейчас уже начинает видеть, начинает слышать, принимать и применять полученную им мудрость. Спасибо Тебе за то, что Твое помазание будет направлять и вести нас. И мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Спасибо Тебе за Твою мудрость, за Твой свет, за наставление и за то, что Ты ведешь нас в исполнении Твоей воли во имя Иисуса. И я прошу также, Отец, помажь духом премудрости, откровения и мой ум, чтобы все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Да не будет никакого препятствия для Духа Твоего в этом учении во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, так сегодня мы начинаем с вами рассматривать тему. Знаете, в определенных ситуациях мне даже сложно сказать новую, потому что нет ничего нового. Так же самое тем не бывает новых. Просто бывают темы, которые Дух Святой поднимает в Духе, так как Он совершает определенную работу в теле Иисуса, как в церкви. Совершая определенную работу, Он поднимает определенные темы или возбуждает Дух для того, чтобы высвободить определенные темы с целью, чтобы рожденные свыше, слыша это, обращались от чего-то к чему-то, либо становились более внимательны к чем-то. Вот настоящая тема, как я уже отметил, она не является новой, но она раскрывает определенную мудрость, которую я верю, что эта мудрость поможет рожденным свыше не сколько узнать что-то новое, сколько изменить свое отношение к чему-то и, расставив правильные приоритеты в этот короткий земной период времени, обратить свои взоры к тому, что единственное является важным на этот короткий период времени. Я не хочу забегать вперед. Пусть Дух Святой поможет вам это услышать и поможет вам это увидеть. И я хочу начать со стиха, который представлен Духом Святым и записан через Иоанна, в первом послании Иоанна, 2 глава, 15 стих. Это один из тех стихов, которые в нашем уме, именно в нашем уме, порождают определенные конфликты. Иногда конфликты, иногда недоразумения, иногда разные представления. Послушайте меня внимательно. Пока существует разнообразие стандартов в наших умах, многие стихи из Писания не представляют никакого ни веса, ни ценности. Я имею в виду в том плане, что они есть, и в них есть определенная сила освободить нас, помочь нам, направить нас. Но так как в голове куча разных стандартов, то, читая эти стихи, в свете тех стандартов, которые у нас есть в голове, мы и не ловим их фокуса, их цели, их назначения. Давайте я кое-что объясню. Когда я родился свыше, я так часто слышал, апостол Павел сказал, апостол Иоанн написал, апостол Павел сказал, апостол Павел, апостол Павел. Знаете, у меня непроизвольно, дай Бог, чтобы у вас так не было, но у меня непроизвольно апостол Павел в уме стал важнее, чем Иисус. Не, когда поднималась тема спасения и через кого? Конечно, Иисус. Но когда поднималась все остальные темы, Иисуса не было слышно. Не, исцеление, ладно, там исцеление. Но все остальное, быт, он всегда пропускал через апостола Павла. На тот период времени у меня и представления не было, что фактически, не ведая того, в моем уме формировали неверное представление об истине. Потому что невозможно иметь чувствование истины тот, кто изначально не является ее источником. Иисус сказал, я есть истина, путь и жизнь. Иисус есть определенный Творцом для каждого человека путь истины. Естественно, только Он может быть тот, к кому надо привязывать душу, ну, я скажу, сознание, каждого рожденного свыше. Послушайте, если я хочу раскачать вашу душу как качельку, то я буду закидывать в нее очень много стандартов. Потому что когда вам задается какое-то направление, а стандартов 5, то вы непроизвольно в своей душе будете бегать от стандарта к стандарту. Как маятник. В результате вы не будете иметь ни фокусного взгляда, никакой внимательности. Творец прекрасно осознавал, что так быть не должно. Потому что истина при всей ее содержательности одна. Источник истины при всем его многообразии один. То есть нельзя сказать, у каждого своя истина. Так не бывает. Другое дело, что Творцом определено каждое свое в истине. То есть то, что находится в истине Божией для меня. Есть то, что находится в истине Божией для вас. Есть то, что в истине Творца для другого человека. Это вопросы, связанные с индивидуальной волей Творца. Но истина остается истиной. В свое время Дух Божий побудил меня написать книжку «Что есть истина». Это издание еще 9-го года. И до сих пор я глубоко осознаю, насколько те стандарты, которые тогда пришли, раскрытые именно в Сыне Божьем Иисусе, стандарты истины, насколько они серьезно повлияли на мое сознание, чтобы сохранить определенный фокус и русло. И я верю, послушайте, я это верю, что если рожденные свыше не обратятся от многообразия стандартов, качели так и не закончатся. Я периодически, да, слушаю на Ютубе некоторых, и я снова вижу этот маятник. Я понимаю, что этот маятник раскачивается не потому, что это делают целенаправленно, а потому что этот маятник, как эстафета, передается из поколения в поколение. Хотя Творец и не предполагал, что в умах его детей будет маятник. Потому что он изначально определил, что все пути твои да будут какими? Тверды. Он изначально представил Иисуса, Сына Своего, как камень краеугольный, на котором все здание будет созидаться, а все, что не нужно, разбиваться. Он сказал, что мудрый строитель – это тот, который углубляется до камня. И не просто строит сверху, а углубляется до камня. Опять, почему это не было замечено? Почему это не было обращено внимание? Многообразие стандартов. Многообразие стандартов. Я не устану говорить, что Иов не стандарт. Я не устану говорить, что Моисей не стандарт, Давид не стандарт. Не стандарт духовного творения человека. Иоанн апостол тоже не стандарт духовного творения человека. И апостол Павел, которого в определенных деноминациях просто боготворят, также не является стандарт духовного творения человека, определенного Творцом. Я верю, что если бы мы в определенных дисциплинах были достаточно радикальными и жесткими, мы бы, в общем-то, помогли. Помогли не только себе, как рожденным свыше, в этом вопросе, но и сняли захламление, которое как цепная реакция выходит от многообразия стандартов. Послушайте, захламление – это следствие. Когда существует стандарт один, вам сложно будет создать многообразие знаний, потому что стандарт один. Но если стандартов много, очень легко порождать многообразие знаний. И я не сомневаюсь, и я имею свидетельство Духа, что многообразие деноминаций, как и многообразие знаний, есть причина многообразия стандартов. Вот если бы изначально Иисус, как стандарт и образец духовного творения, был один и культивировался один, то даже говоря о ком-то из апостолов, о ком-то из послушных воле Творца, его бы никогда не представляли в такой форме. Апостол такой-то сказал. Все были бы достаточно кротки, где-то даже смиренны, и сказали бы это только так. Дух Господа через апостола Павла сказал. То есть ударение бы делалось всегда на то, что это говорит Дух Господа, а не апостол Павел. Нет, слава Богу, конечно, за этого послушного человека, который принял волю Божию для себя и стал ее выполнять. Но Библия не о нем. Послания не о нем. Не о нем и не его представляют. Да, ему выпала такая огромная, определенная Творцом цель написать такое количество посланий. Но подождите. Я знаю женщину, которая выпала огромная честь предоставить Сыну Божьему телу. И по причине того, что есть многообразие стандартов, ее боготворят. Я не буду сейчас называть ее имя знают все. Потому что Иисуса, как ни удивительно, меньше всего рассматривают стандартом, на который нужно сфокусировать все внимание, если вы хотите жить на земле, как на небе. Поэтому еще раз отмечаю, и поверьте, я не говорю это от себя. Многообразие стандартов в душе рожденных свыше ни к чему хорошему не приведет. Оно будет раскачивать качели, оно будет продолжать отводить в сторону нас от единства, хотя истина, а именно об этом я пишу в книжке «Что есть истина», никогда не было предназначено Творцом для того, чтобы разделять нас в чем-то. Истина как раз является тем мерилом, которое помогает нам найти одну точку контакта. Не многообразие точек контакта, а одну. Потому что в нем обитает вся полнота. Но истину при многообразии стандартов каждый стал представлять в свете того стандарта, которую они приняли. Но вот если бы был один, то стандарт, которым является Иисус, он бы воистину открыл бы и правильно истину. У меня было побуждение все это сказать, потому что сама тематика настоящего учения, она во многом очень с этим созвучна. Как вы уже заметили, что то, что мы будем говорить, это из серии «В свете Иисуса». Тема называется очень своеобразно. Ну, я имел побуждение назвать такую тему, хотя само название темы немножко не очень свойственно специфике моего призвания, но тем не менее пришло такое побуждение. Тема называется «Успешная жизнь человека в свете Иисуса». Учитывая, что я больше человек стандартов, то для меня как бы такие термины «успешная», то есть я, такие термины, знаете, ну, я немножко люблю жесткие более-то. Но пришло вот такое название, и я его сохранил, конечно, потому что это было свыше. Я верю, это было свыше. «Успешная жизнь человека в свете Иисуса». И прежде чем рассматривать настоящую тему, мы положим сегодня только в основание. То есть сегодняшняя встреча будет посвящена основанию настоящего материала. Я хочу прочитать стих, который по причине многообразия стандартов, по причине отсутствия одного стандарта, создавал конфликт в моей душе. И я не старался вообще даже этот стих рассматривать. Вообще, в какой-то степени я могу вам сказать, что я даже в какой-то степени его пробегал. Если где-то я читал и где-то натыкался, я просто его пробегал. Почему? Потому что он в моей душе создавал определенный конфликт. Конфликт, на который я не искал ответа. При многообразии стандартов я его и не нашел бы. Как и в большинстве случаев, рожденный свыше при многообразии стандартов в своей душе, которые чаще всего представлены разными деноминациями, читая определенные стихи из Писания, они их не видят. Потому что многообразие стандартов чаще всего дает деноминационное толкование того или иного стиха. Вот так же самое и я. Я читал этот стих и имел определенное деноминационное толкование, которое никак не проливало свет и никак не помогало мне в том процессе, быту, в котором я находился. Читаю этот стих, слушайте внимательно. Я думаю, что сейчас и в вашем уме это сразу пум. Не любите мира. Подождите. Послушайте, это вызов. Послушайте меня внимательно. Представьте себе картину. Вы пошли на базар, а там как раз продавали рыбу, живую рыбу. И вы решили поиграть в Greenpeace, купили небольшого короба и думаете, я его выпущу. Но перед тем, как вы купили небольшого короба и решили его выпустить, вы обращаетесь к коробу и говорите, ни в коем случае не люби воду. И отпускаете его в эту же воду. Предупреждаю, она отравлена. Вот представьте, что вы рождаетесь свыше, остаетесь в этой враждебной среде, и вдруг Творец обращается к вам и говорит, не люби ее. А что с ней делать? А что в ней делать тогда? Ну, а тут всегда найдутся предприимчивые дети, которые подскажут вам, чем вам заниматься. Почему? Потому что нет стандартов. А их многообразие, тут многообразие. Не любите мира и не того, что в мире. Не, возможно, знаете, возможно, если у вас кроме шнурков ничего в мире нет, то вы не сильно расстроитесь, когда вы услышите настоящий стих из Писания. Но если у человека что-то есть, у него сразу возникает конфликт. И чем больше у него чего-то есть, если у него есть дом, машина, если у него есть хорошая работа, если у него есть огромный список, много чего есть у него. И при этом он покаялся и родился свыше. Ему читают этот стих, он в конфликте. И в большинстве случаев ему не объясняют дух этого стиха, потому что нет стандартов многообразия. Если вы возьмете этот стих в свете Иова, это один стандарт. Если возьмете в свете Давида, это другой стандарт. Если в свете Иоанна Крестителя, это третий стандарт. И так вы можете перебирать, перебирать и подобрать удобный для себя стандарт для этого стиха в зависимости от деноминации. Потому что в определенных деноминациях берут этот стих и берут Иоанна Крестителя. И говорят, все, ребята, отказывайтесь от всего. И в свете Иоанна, послушайте, в свете Иоанна Крестителя этот стих соответствует этому, что нужно оставить все, одеть верблюжьи шкуры или уйти как минимум в какое-то здание и больше вообще не появляться. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Очень серьезный вызов. Я сейчас не буду заниматься тем, чтобы толковать этот стих в свете Иисуса. Хотя в свете Иисуса открывается истина. И он не является каким-то таким, который загоняет людей в угол. Он наоборот проливает свет и во многом формирует истинное отношение ко всем материальным ценностям. Но опять многообразие стандартов не даст рожденным свыше видеть истинно очень благословляющие и наставляющие стихи. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами начинаем погружаться в определенную мудрость, которая прольет свет. Сегодня у нас первая встреча, посвященная теме «Успешная жизнь человека в свете Иисуса». И мы будем ложить основание. Конечно, само по себе основание, оно не очень связано с какими-то вопросами света или еще чего-то. Почему? Потому что мы больше будем затрагивать моменты появления тьмы и как она действует. Как бы какие-то моменты, связанные с тьмой, мы отметим сегодня. Ну, не так, конечно, детально, но какие-то моменты отметим. И пока мы ни о чем не говоря, давайте взглянем на некоторые события, которые произошли в саду Эдемском. Известные нам события, которые чаще всего используются под словом грехопадение. Читаем Бытие 3 глава с 1 стиха. Змей был хитрее, но давайте я сразу обозначу. Учитывая, что это творение Божие, слово хитрее в данном случае делает ударение мудрее всех зверей полевых. То есть в данном случае Бог вложил в это творение змея определенную мудрость, которая выражалась в определенных действиях, и тем самым был мудрее всех зверей полевых. Я не буду сейчас затрагивать, но чтобы вы понимали, что он не сотворил кого-то, кто изначально уже предрасположен к плохим действиям. Поэтому слово «хитрее», я думаю, что здесь не совсем корректный перевод, или перевод, исходя из того, что это существо в результате сделало. Хотя это не сделало оно, потому что, в общем-то, змей-то и разговаривать не умеет. Просто в данном случае кто-то воспользовался им как объектом. То есть кто-то, возможно, был рядышком и, используя видимый объект, вел диалог. Это правильное представление. А не кто-то, знаете, как рисуют в мультиках или в мультиках показывают, что змей разговаривает. Итак, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей, или падший дух, мы понимаем, кто на самом деле ведет разговор, используя видимый объект в данном случае, жене. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? То есть мы сейчас, особенно не вникая, обозначаем просто, что сеется сомнение. Пока идем так. И сказала или ответила жена змею, или в данном случае тому, кто говорил с ней. Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов деревьев, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене. А сейчас будьте внимательны, потому что идет прямое обвинение Творца во лжи. Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. На что мы будем в нашем изучении сейчас обращать внимание? В первую очередь на стратегию падшего духа. Помните, что падший дух, как ангельское существо, не меняется. То есть его стратегия, которая просматривается в Бытие 3 глава, она сейчас такая же. Действует так же, использует тот же, цели те же. Поэтому, если вы будете достаточно внимательны к стратегии, которая представлена в Бытие 3 глава стратегии дьявола, то, в общем-то, его действия вам легко будет вычислять в настоящее время. Но что мы видим? Что очевидно? Очевидно, что он привлекает внимание человека к другому порядку ценностей. То есть я подчеркиваю этот момент, что именно к другому порядку ценностей. То есть к другому источнику мудрости, к другому взгляду на все окружающее человека. Хотя, послушайте, при всем этом, что он привлекает к чему-то другому, я более чем уверен, что Дух Божий, в который был погружен Адам и Ева, конечно, в том числе, они взывали к человеку и говорили следующие слова. Ну, во всяком случае, Дух Святой дал мне эти слова. Они записаны в книге Притчи, 21 глава, 30 стих. Нет мудрости, нет разума, нет совета вопреки Господу. Знаете, что означает слово «нет»? Как вы думаете? Это значит «нет». Подождите, а что делает этот падший змей или падший дух? Он говорит, что есть. То есть я хочу, чтобы вы поймали это радикальное заявление Творца. Я знаю, что рожденные свыше, скажем так, имеющие неверное представление о благодати, не любят радикальных заявлений. Потому что чаще всего под термином «благодать» дети умом представляют некие такие анархические дисциплины. Делаю, что хочу, иду, куда хочу, делаю, как хочу, что хочу, с кем хочу, хочу, я хочу. Хотя это никакого отношения к благодати никогда не имело. Так вот, нет мудрости. Нет, это значит нет. Это значит говорить о том, что она для человека она одна. Нет разума. То есть не может быть для человека два разума. Он один. Или разумение, истинное разумение чего-либо для человека только из одного источника. И нет советника. Ой, дай Бог, чтобы это проливалось светом. Для советника для человека может быть только его Творец. Брат Олег, а можно я с психологом посоветуюсь? А он чьей мудростью руководствуется? Ну, я не знаю. И вы хотите с ним посоветоваться? Теперь, внимание, вопрос. Что может предложить падшее ангельское творение другому творению, человеку, не зная определенного Творцом для человека пути жизни? Что он может предложить? Это, знаете, все равно, что может предложить кафедра табуретки? Что может предложить рыба, птица? То есть я хотел бы, чтобы вы понимали, что творение творению ничего предложить не может. Это очень важный момент. Естественно, что только то, что будет направлять человека в его волю. Потому что творение падший ангел стал господином над другим творением человека, он стал господином, но без мудрости Творца для человека. То есть вообще вопрос то, что этот падший дух будет что-то доносить из мудрости Творца творению человеку, об этом даже и речи не могло быть. Поэтому и начиная именно с этих событий, на земле стал формироваться другой порядок ценностей для творения человека, известны нам как уже мудрость земная, душевная, бесовская. То, что для духовного творения человека Творцом никогда не было предназначено. Поэтому я и подчеркну, нет мудрости, нет разума и нет совета вопреки Господу. Поэтому то, что стало формироваться и навязываться человеку, изначально не планировалось и не должно было быть. То есть это подобно тому, как вы собираетесь ехать в зимние Карпаты, а кто-то начинает вам рассказывать, что для вас важно взять ласты, трубку для погружения в воду и подводные очки или маску. Вы скажете, подождите, но я же еду в Карпаты, зимние Карпаты, там же снег. Нет, для вас это важно. Вы это можете взять, полагаясь на мудрость тех людей. В результате вы будете это таскать, а для вас это будет самое бесполезное. Только обременять или даже мешать. То есть мудрость земная, душевная, бесовская, в отношении которой мы сейчас начинаем с вами потихоньку двигаться, автор которой падший дух, это не что-то неконкретное. Никогда не рассматривайте это просто как что-то неконкретное. Но целевое и целенаправленное. То есть я бы сказал так, что мудрость земная, душевная, бесовская – это систематизированные знания. Слышите? Преследующие конкретную цель, а именно цель ее автора. Цель ее автора – украсть, убить и погубить. Только теперь эти действия совершаются не извне, а непосредственно из ума человека. То есть, как бы мудрость земная, душевная, бесовская не выглядела, о чем бы она ни говорила, что бы она как ни представляла, ее цель – украсть, убить и погубить. Все. А если еще учесть, послушайте внимательно, что Люцифер, как падший ангел, не является творческим духом, то понятно, что мудрость земная, душевная, бесовская – это есть что-то искаженное. То есть это не просто, что это творческая личность, Люцифер, ничего подобного. Всякий раз, когда вы рассматриваете что-то от Люцифера, никогда не рассматривайте это как что-то, что он произвел. Нет, это неверно. И я вам сказал, это что-то, знаете, это возвеличивает уже этого падшего ангела. Нет, он ничего сам по себе произвести не может. Возникает вопрос, что это за мудрость? Если учесть, как я уже сказал, что Люцифер является падший дух, который не является творческим, то все, что он может делать, это искажать уже что-то существующее. Давайте поговорим немножко об искажении. Что такое искажать? Это перекручивать. Или менять цель, или назначение уже существующего. Это важный момент в отношении искажать. Причем искажать Люцифер может не то, что есть, а искажать только область знаний. Давайте я объясню, как это выглядит. То есть Люцифер сам по себе не может исказить уже что-то существующее. Допустим, стул исказить. Но что он может исказить? Он может исказить знания о стуле. И исказить знания, которые говорят о его применении. Сам же стул остается абсолютно неизменным. То есть вся стратегия Люцифера всегда была направлена на искажение, как знания в отношении чего-то, так и знаний в отношении применения. То есть искажаются только область знаний. Давайте напомним себе, как это произошло в Эдемском саду. Читаю также из Бытия, 3 глава, 2 стих. «И сказала или ответила женщина змею, или тому, кто говорил с ней». Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов деревьев, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, будьте внимательны сейчас, нет, не умрете. То есть начинается что? Искажение. Искажение о том, что сказал Бог. Он не может исказить то, что сказал Бог, но он меняет искажение как к тому, что сказал Бог. То, что сказал Бог, само по себе не исказится. Но он изменяет знание, как отношение. И написано в 6 стихе, взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Давайте мы немножко отработаем этот вопрос. Будьте сейчас внимательны, потому что мы будем ложить определенные камни в вашу душу. Я имею в виду полезные для вас, и которые помогут вам иметь твердость в определенных действиях. Падший дух, мы говорим о Люцифере, не может исказить сам духовный закон сеяния и жатвы. Как закон, он его исказить не может. Но он искажает знание о законе, и он искажает знание о применении этого закона. Именно о применении этого закона. Именно по этой причине, по правилам, которые действует духовный мир, рожденные свыше, слушайте, по правилам этого закона действует весь духовный мир, а рожденные свыше по причине искажения стали рассматривать этот закон только в одной сфере. Финансовый, конечно. Это закон, по правилам которого действуют все царства. И царство тьмы, и царство Божие. Дьявол сделал все, чтобы этот закон стал камнем преткновения. И удалось ему это именно через вкрапление в умы рожденных свыше связь духовного закона сеяния и жатвы с финансами. Хотя духовный закон сеяния и жатвы – это закон, во власти которого находятся все виды семян, и по правилам которого действуют как Царство Божие, закон Духа Жизни, так и Царство Тьмы, закон греха и смерти. Но через эти вкрапления мудрости земной, душевной, бесовской в умы рожденных свыше, рожденные свыше стали преломлять этот закон только при сеянии финансов, и это стало формировать определенные твердыни, которые стали негативно сказываться в целом на отношение к этому закону. В определенных деноминациях вам категорически запрещат использовать даже эти термины. Проблема не в самом законе. Проблема в том, что его стали использовать в сфере, в которой на сегодняшний день, пока еще, происходит много нехороших вещей. Это финансовая сфера. Другой вам покажу пример. Падший дух не может исказить законы электричества. Это закон, конечно. Но он искажает знания о нем и знания о его применении. Так появились орудия убийства электрическим током. Электрический стул, шок и все остальное. Это искаженное отношение к применению закона. Хотя сам закон, это закон, который в благословении изначально предназначен. Следующее. Падший дух не может исказить закон веры. Таковой есть. Верите в это или не в это, таковой есть. Потому что у применения веры есть свой порядок, а значит, что это уже имеет элементы и порядок, и последовательность. И в Писании так и назван закон веры. Падший дух не может исказить закон веры. Или то, по каким правилам она работает. Но он искажает знания о нем и знание о его применении. Так возникла ритуальная форма отношения к Творцу, выведенная как форма, демонстрирующая веру. То есть, если вы это делаете, значит, вас можно рассматривать как верующим. Хотя действия с вопросом веры как раз в такой форме не играют никакой роли. Потому что сердцем веруют, и вера услышит. Но ритуальная форма, демонстрирующая веру, это как раз есть искаженное отношение. Также падший дух не может исказить служение Иисуса как Господа, но он искажает знание о его служении и искажает знание о том, как Господь Иисус его совершает. Так Иисус стал выглядеть как исполнитель любой воли, рожденного свыше, и это назвали благодатью. То есть, если Иисус делает то, что вы говорите ему делать, это благодать. Так, в общем-то, Иисус, его господство в целом было настолько искажено, что до сих пор это накладывает свои отпечатки. Падший дух не может исказить возложенную на Дух Святой миссию в отношении человека. Но он искажает знание о ней и знание о том, как Дух Святой ее совершает. Так диалог с Духом Святым стал закрытой темой и стал развиваться только монолог. То есть только люди, и рожденные свыше, только ему говорят. Абсолютно не ожидают, что скажет он, и тем более этому и не учатся. Падший дух не может исказить или изменить индивидуальную волю Творца для человека. Но он искажает знание о ней и знание о том, как жить в индивидуальной воле Творца каждый день. Так индивидуальная воля Творца была представлена только в послушании правилам деноминации и ее лидерам. Все. То есть, если вы послушны лидерам определенной деноминации, все, значит, вы послушны индивидуальной воле Творца. Абсолютное искажение. Падший дух не может исказить определенную Господом Иисусом его цели для его церкви, но он искажает знания об определенных для них целях и знания о том, как эти цели достигаются. Так церковь стала местом реализации планов и целей деноминации и человека. Опять, мы не виним сейчас кого-то конкретно, и мы ни в коем случае этого и делать не будем. Мы говорим, что искажения настолько уже очевидны, что для того, чтобы их увидеть, для этого надо, конечно, включить Иисуса как светильник, как стандарт во всех этих вопросах. Также падший дух не может исказить назначение жизни. Это важное слово – жизнь. Но он искажает знания о ней и знания о том, как жить. Так и возникло высказывание о проклятом мире «такова жизнь». Также есть такие высказывания «в здоровом теле здоровый дух». Также высказывание «было бы здоровье, все остальное приложится». То есть очевидно искажение. Причем, что данные высказывания напрямую очевидны, взяты из Библии и искажены. Итак, в мудрости душевной, бесовской, земной душевной, бесовской абсолютно все. Абсолютно все. Падший дух не внес и не вносит ничего нового. Он перекрутил и исказил уже существующее Божье. Другими словами, чтобы вы понимали его стратегию и, в общем-то, знали, как он продолжает действовать. Падший дух берет что-то уже существующее Божье, искажает это или извращает на 180 градусов, и представляет это людям как что-то единственно реальное и важное для жизни в мире всем. Так была перекручена истина Творца, которая сейчас называется ложью дьявола. Так была перекручена вера, которая сейчас называется страхом. Так была перекручена мудрость, которая сейчас называется глупость. Также была перекручена и перекрученный свет, который сейчас называется тьма. Также перекрученные потребности, которые стали называться похотью. То есть дьявол просто взял Божье, перекрутил, и оно, естественно, стало иметь другое название, как и свое другое целевое назначение. То есть мудрость земная, душевная, бесовская – это порядок ценностей падших духов. Порядок ценностей без духа Творца и ведущий человека к обладанию им, духом страха и смерти. То есть у этой мудрости есть вполне конкретная цель. Порабощать человека в страх и в смерть. То есть, говоря о мудрости земной или о том порядке ценностей, который внедрил падший дух, мы отметим следующие важные моменты. Слушайте внимательно. Этот порядок ценностей не ведет человека волю Творца. Это истина. Для его творения. Но волю духа смерти. Но волю духа смерти. Еще раз отмечу. Нет мудрости, нет разума и нет совета вопреки Господу. Этот порядок ценностей, мудрость земная, душевная, бесовская, учит человека существовать, руководствуясь только органами чувств и тем, что они говорят. То есть привязывают фактически вас к плоти. Этот порядок ценностей, что есть мудрость земная, душевная, бесовская, делает человека зависимым от физического мира, тем самым отводя его взоры от его способностей и возможностей как дитя Божие или духовных способностей и возможностей. Этот порядок ценностей или мудрость земная, душевная, бесовская из ума уже рожденного свыше искажает отношение и применение мудрости Творца. Она действует только из ума. Мудрость земная, душевная, бесовская действует только из ума уже урожденного свыше. Этот порядок ценностей проклятого мира и что надо говорить и что надо делать в нем, чтобы существовать в нем. Вот это все есть то, что я вам представляю. Это есть мудрость земная, душевная, бесовская, или тот порядок ценностей, который приемлемы для существования в этой на этой проклятой земле. Теперь, внимание, вопрос по теме. Вопрос по теме. Как в настоящее время мудростью земной определяется успех жизни человека в мире сем, в системе ценностей проклятого мира? И вы знаете, что удивительно, рассматривая настоящий вопрос, вначале я даже и не подозревал этого, но Дух Божий обратил мое внимание, что то, чем определяется успех в мире сем, в мудрости земной, душевной, бесовской, является тем же, чем определяется успех служения в церкви. Я никогда не видел эти две параллели. Но сейчас я вам их покажу, и вы сразу сами увидите. Конечно, сейчас проливается свет. Конечно, по причине разных столкновений, проблем, все равно приходит свет в этом вопросе. Но тем не менее, пока такое есть. Во всяком случае, я с этим соприкоснулся, и я в этом времени, в какое-то время в этом находился тоже. Итак, вопрос. Как в настоящее время мудростью земной определяется успех жизни человека в мире сем, в системе ценностей проклятого мира? Будьте внимательны. Вам известно, конечно, это все, это для вас не ново. Первое. Количеством денег, а не просто их наличие. Количество, а не просто их наличие. Второе. Количеством золота, а не просто его наличие. Заметьте, количество. Маркой машины, а не просто наличием транспортного средства. Наличием красивого и большого дома. Количеством людей, на которых вы влияете. Положением в обществе, то есть уровень вашего влияния на людей. Образованием, или скорее наличием корочки, чем те знания, которые вы будете применять. Местом проживания, то есть крутой район. Я взял лишь выдержки, то, что в мудрости земной, душевной, бесовской представлено как ценность, к которой каждому человеку в этом проклятом мире надо стремиться. То есть все это с самого рождения человека в мире сем представляется человеку как цель, как планка, как то, к чему он должен стремиться. И вот что важно отметить, что когда мудрость земная, душевная, бесовская представляет это как цель, она сразу и подсказывает, какие методы надо применять, чтобы это достигнуть. То есть в целом не предлагается цель, знаете, я заметил, что только в церкви могут сказать о цели, но никогда не рассказать о методе, как это достигнуть. Или рассказывают методы, которые больше соприкасаются с их деноминацией, на самом деле, чем со стандартами, которые действительно это надо применять. Но вот так случилось, что мудрость земная, душевная, бесовская, она говорит цель, говорит то, как это нужно достигнуть. То есть представляет метод. Естественно, что человек, который пока не знает других методов, он очень легко ведется на то, чтобы участвовать в этом методе. Поэтому в определенное время рожденные свыше набрались кредитов, потому что была представлена цель, был представлен метод, но никто не рассматривал ни цель, ни метод через мудрость Божию, и поэтому клюнули и легко повелись на эту дисциплину, которую представила мудрость земная, душевная, бесовская. По-другому это не назовешь. Возникает вопрос. Вот сейчас я задам вам вопрос. Мы с вами обозначили, чем или как определяется успех в мудрости земной, душевной, бесовской, и что она говорит, что является успех. То есть мы смотрим на человека, и мудрость земная, душевная, бесовская дает какую-то оценку, успешный этот человек или неуспешный. А теперь вопрос. Определяется ли так успех жизни человека его творцом? Определяется ли так, как определяется в мудрости Божьей? И вот что мне сказал Дух Святой по настоящей теме. Слушайте внимательно. Успех какого-либо творения, отмечаю, какого-либо творения, любого творения, не может определяться самим творением, так как оно не суверенно. Успех творения может определяться только его творцом, насколько творение соответствует его воле и определенным им целям. То есть, когда вы что-то производите, то, что вы произвели, не может давать оценку само себе. Оценку тому, что вы произвели, можете давать только вы, так как вы знаете, для чего вы это произвели и что вы ожидаете от того, что вы произвели. Но вот что удивительно. Творение человек дает оценку своему успеху. Это не то, что противоречит всему порядку. Это то, что даже вообще и близко не связывается с какой-либо истиной. Потому что это есть ложь. И это очевидная ложь. Почему эту ложь рожденные свыше не видят? Потому что этот порядок ценностей пока на сегодняшний день в какой-то степени принимается и рожденными свыше. Опять вы скажете, брат Олег, а почему? Почему рожденные свыше продолжают? Во-первых, потому что есть влияние из ума. Поверьте, что влияние из ума для того, чтобы вычислять и нейтрализовать, нужно иметь очень жесткий стандарт. Почему я сказал, что многообразие стандартов никогда не отменяет качели? Потому что если у вас один стандарт, вы очень легко вычислите любую ложь. Если у вас многообразие стандартов, вы никогда не вычислите ложь, потому что в многообразии стандартов всегда можно найти какой-то лояльный подход. Если бы Иисус был один стандарт, как он себя сам представлял, то ложь дьявола через мудрость земную, душевную и бесовскую легко очень бы вычислялась. Но пока на сегодняшний день ситуация такая. Давайте я еще раз прочитаю вам то, что мне сказал Дух Святой. Успех какого-либо творения не может определяться самим творением, так как оно не суверенно. Успех творения может определяться только его творцом, насколько творение соответствует его воле и определенным им целям. Это истина. Я верю, это от Духа Святого, и я считаю, что это истина. В книге пророка Иеремия, 29 глава, 11 стих, Иеремия, пророк, записал слова Творца, обращенные к творению человека. В данном случае это были участники Завета. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Он обозначил монополию. «Только я знаю». Кто? Ну, кто из творений знает? Никто не знает. Как можно давать оценку успеха или неуспеха, если вы не знаете. И еще тоже было сказано Творцом через Иеремию. «Знаю, Господи, что не волит человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Это Иеремия 10:23. То есть, ну, вообще в Писании много стихов, которые достаточно ясно со стороны Творца доносят до нас, что у него есть план, у него есть цели, у него есть задача перед каждым его творением, и что творению лучше не уклоняться, так как любое уклонение от изначально определенной Творцом цели всегда приводит к разрушению творения человека, ну и со всеми остальными вытекающими последствиями. Но опять-таки, мудрость земная, душевная, бесовская, она представляет другие ценности для творения человека. И мы рассмотрели очень короткий перечень ценностей, которые, послушайте внимательно. Я не говорю о том, что все, что мы перечислили, этого надо избегать, и это есть то зло. Послушайте, нет, и не надо этого избегать, и это не является зло, но это не должно быть и цель. Наличием того, что мы перечислили, или его отсутствие, как таковое вообще, не может быть определяющим в том, успешная у человека жизнь или неуспешно. И пока мы не обратимся к мудрости Творца и не начнем эту мудрость культивировать в себе и стараться доносить до людей, свет или тот порядок ценностей, который представлен в Иисусе как в стандарте, он и не будет очевиден. Как я вам сказал, что многообразие стандартов ни к чему хорошему не приведет. Мы, как рожденные свыше, должны доносить даже до неверующих, что есть только один стандарт, чтобы у них изменилось отношение к Иисусу. Послушайте, чтобы у них изменилось отношение к Иисусу, чтобы они никогда не рассматривали Иисуса как младенца на руках у Марии. И чтобы они никогда не рассматривали Иисуса как тот, кто нуждается в помощи, в счастье на кресте. Иисуса нет на креста, крест пуст. И Он Господь. И Он стандарт для нас. Рожденные свыше сами имеют несоответствующее отношение к этому стандарту. Уже что говорить о нерожденных свыше. Но рожденные свыше, даже общаясь с нерожденными свыше, чаще всего представляют другие стандарты. Чаще всего говорят об других, я не сказал плохих, но они не являются стандартами. Мы должны говорить только об одном стандарте. Хорошо. Итак, что мы с вами видим? Мы видим с вами, что в общем-то на сегодняшний день мудрость земная, душевная, бесовская пока имеет свое влияние. Я не сказал, что это сильное влияние, но это пока очевидное влияние. Очевидное влияние, которое выражается в словах, выражается в поступках, рожденных свыше. Очевидное влияние в том, что Иисус как стандарт и образец на сегодняшний день еще не занимает такую ценность в умах рожденных свыше. То есть есть проявления, которые все-таки говорят. Но при всем этом Творец не скрывает от человека, в чем он, послушайте, в чем он, Творец, определил успех жизни человека. Он не скрывает. Он это явил, и он это записал в своем Сыне Иисусе. То есть это говорит о том, что истина, что на самом деле успех жизни для человека, истина возможно увидеть, только изучая успех жизни и служение образца человека во всем Иисуса. Это удивительное само путешествие, которое мы с вами совершим как погружение. Потому что успех жизни и служение Иисуса – это стандарт. Стандарт жизни успешной, даже в этой враждебной среде. И стандарт служения успешным, даже в этой враждебной среде. И когда мы будем с вами рассматривать настоящая тема уже давно у меня была. Я ждал разрешения, когда он разрешит об этом говорить. Я всегда вам говорил и, может быть, напомню, что когда у вас чего-то нет, вам и терпеть не надо. Но когда у вас что-то в руках, а вам не разрешают это применять, вот здесь нужно терпение и смирение. И этот материал у меня уже давно крутился так, что меня только ждал момента, когда дать его. И вот сегодня Господь разрешил. Сегодня утром Он разрешил. Послушайте, я рекомендую вам. Посоветуйте кому-то смотреть следующую встречу. Потому что там мы начнем затрагивать очень интересные вопросы и служения Иисуса, формируя не только правильное представление в целом о Нем, а формируя и то, как вот брать Иисуса и, используя Его как стандарт, через Него просматривать все. Просто все. Да, нам нужно больше этому учиться. Я с вами согласен абсолютно. Но по мере того, как вы будете, допустим, даже слушать этот материал, как я говорил один раз, что старайтесь слушать эти темы в свете Иисуса. Эти темы, слушая их, вы научитесь рассматривать Иисуса как стандарт и образец или его применение в отношении всего окружающего. Это тоже нужно время, потому что когда Дух Божий открыл мне Сына Божьего Иисуса, мне тоже пришлось много вещей перестраивать сразу, потому что этот стандарт и образец, он просто не давал уже возможность другим каким-то несоответствиям закрепляться. Поэтому давайте, приглашайте и так же само делитесь теми конспектами, которые мы с удовольствием вам предоставим. Давайте поблагодарим Творца за настоящую мудрость, поблагодарим Иисуса как Учителя, что Он учит нас. И у них огромное желание, чтобы мы не устраивали со своей жизни эксперимент, не жили методом пробы и ошибок, и как наследники жили в наследии, а не просто знали о нем и рассказывали другим. Поэтому давайте мы поблагодарим и будем ревновать о их мудрости, чтобы эта мудрость производила соответствующую сверхъестественную работу в нашей душе, держа наши глаза и уши открытыми на волю Творца. Отец, спасибо Тебе за ту мудрость, которая могущественно действует, наполняя нашу душу и исцеляя, высвобождая ее от всякого влияния тьмы. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что мудрость Твоя выметает всякий хлам, и утверждает один стандарт Твоего Сына Иисуса. Мы благодарны Тебе за это. Спасибо Тебе, Отец, за этот краеугольный камень, который Духом Твоим вкладывается в нашу душу, устанавливается в нашей душе, и на этом камне мы начинаем устрояться в жилище Божье Духом. Спасибо Тебе. Мы благословлены. И я благословляю, Отец, каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что они больше никогда не останутся прежним. И весь хлам, который в их душах, да будет выметен во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты утверждаешь камень, утверждаешь основание, утверждаешь его в нашей душе и закрепляешь. Мы благодарны Тебе за эту мудрость. И помоги Духом Твоим нам ничего не упустить, но эффективно это применять уже во имя Иисуса. Мы принимаем это как дар и благодарим Тебя за Твою милость, которая снова и снова помогает нам сверхъестественно принимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы также благодарны Тебе, Отец, за ту благодать умножения, которая дарована нам, чтобы мы могли исполнять Твою волю и не зависеть от этого бесславного мира. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается и да приходит, ибо написано, что Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб, пищу и подаст обилие посеем. Да поднимается, да приходит урожай, да наполняет житницы и кладовые каждого сеющего семя. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твое небесное обеспечение, во исполнение Твоей воли на земле, как на небе. А я благословляю каждого сеющего семя во имя Иисуса. Аминь.